Беседа 23. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 14. Первое. Устроив такое войско, пробудив в нем воинственный дух, а нужно было и то, и другое, то есть не только воины, но и воинственный дух в них, и ободрив его, а это также было нужно, наконец Павел и вооружает это войско. Ведь никакой пользы не будет от оружия, если прежде не будут собраны воины, и в душах их не будет возбуждено мужество. Сначала надлежит вооружить их изнутри, а потом уже извне. Если так бывает в отношении к воинам, сражающимся против внешних врагов, то тем более так должно быть в отношении к воинам духовным, которым свойственно вооружаться не с внешней стороны, но всецело с внутренней. И апостол пробудил и воспламенил храбрость, придал смелости, поставил их в добром порядке и затем вооружает их. Но смотри, как облекает их в самое оружие. «Итак, станьте», — говорит он. Первое дело строевых — уметь хорошо стоять. От этого зависит многое, потому и апостол нередко беседует о том, что должно стоять. Так и в другом месте он говорит: «Бодрствуйте, стойте». Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 13. И опять: «Стойте так в Господе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 1. Или еще: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. А также: «Чтобы вы могли перенести все». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. И заметь, не о простом каком-нибудь стоянии он говорит, но о стоянии стройном. Опытные в воинских делах понимают, что значит умение стоять. Если кулачникам и борцам учитель прежде всего другого преподает искусство стоять, то гораздо более нужно это в сражениях, вообще в воинских делах. Кто прямо стоит, тот стоит, не развлекаясь и ни к чему не наклоняясь. В стоянии видна строгая прямота. Итак, действительно прямые стоят. А кто не стоит, те не сохраняют прямого положения, развлекаются и предаются рассеянности. Тот, кто ищет удовольствий, находится не в прямом, а в наклонном положении. Равным образом и человек сладострастный, и сребролюбец. Умеющему стоять, самое стояние может служить как бы некоторой опорой, и все, касающееся борьбы, ему представится легким. «Итак, станьте, — говорит, — припоясав чресло ваше истинную». Не о чувственном припоясании говорит апостол. В этом месте он выражается иносказательно. И заметь, как он поступает. Сначала облекает воина поясом. Что это значит? Человека рассеянного и преданного пожеланиям, у которого помыслы устремлены долу, он обуздывает посредством опоясания, не допуская его таким образом терпеть препятствия от одежд, покрывающих его голени, и давая ногам его полную свободу бежать. «Итак, станьте, — говорит, — припоясав чресла ваши». Говорит здесь о чреслах, потому что как для кораблей киль, так для нас чресла. Они — опора всего тела. По словам врачей, они составляют основание, и на этом-то основании строится все тело. Когда же он опоясывает чресла, то тем самым укрепляет нашу душу, потому что он разумеет не телесные чресла, но чресла в смысле духовном. И как телесные чресла служат основанием для нижних и верхних частей тела, так точно и духовные чресла. часто больные, опуская на них, как на какую подпору, свои руки, тем самым подкрепляют себя. Равно и пояс для того и употребляется на войне, чтобы сберечь и охранить наше основание. Чтобы нам было удобнее бежать, мы опоясываем себя. Это обеспечивает нашу силу. Пусть тоже, говорит апостол, наблюдается и в отношении к душе. И тогда во всех делах своих мы будем иметь более силы. Особенно это прилично воинам. Да, скажут, но телесные чресла мы опоясываем кожаным поясом, а здесь чем опояшемся? Главой наших помыслов, то есть истиной. Припоясав, говорит, чресла ваши истиною. И так оставим всякую ложь. Будем поступать во всем поистине, не будем обманывать друг друга. Славы ли станем искать славы истинной? Жизни ли желать жизни истинной? Если мы оградим себя этим, если опояшимся истиной, то никто нас не одолеет. Кто ищет истины, тот не пристращается к земле, потому что все неистинное от земли. Это видно из того, что все внешние язычники служат страстям, следуя собственным мудрованиям. А потому, если мы будем трезвиться, то не будем нуждаться в учении, заключающемся в сочинениях эллинов. Видишь ли, как они были слабы и бессильны, как не могли принять ни одного здравого и превышающего ум человеческий понятия о Боге. Они не были припоясаны истиной, потому-то и ослабли их чресла, этот преемник родотворных семян. Это укрепление помыслов, нет ничего бессильнее их. Второе. Не видишь ли с другой стороны, как манихеи дерзко говорят обо всем по своим собственным мудрованиям? Невозможно было, говорят они, чтобы Бог без материи сотворил мир. Откуда это видно? Так говорят они, присмыкаясь долу, от земли заимствуя это и от того, что нам, людям, свойственно. Ведь человек, говорят они, не может иначе делать. Затем послушай, что еще говорит Маркион. Бог, воспринявший плоть, не мог остаться чистым. Из чего это видно? Из того, что не бывает этого у людей. Валентин, в свою очередь, имея обращенные к земле помыслы, тоже рассуждает по-земному. Подобным же образом учат и Павел Самосадский, и Арий. Что, например, говорит последний? Рождающийся Бог не мог родиться бесстрастно. Почему ты осмелился сказать это, Арий? Потому что о Боге стал рассуждать по-человечески. Итак, замечаешь, что у всех помыслы обращены долу, что у всех они ослаблены и дышат землей. Таковы еретики в отношении к учению веры. Что же касается деятельности, то они любодеи, сребролюбцы. Они привязаны к земле, к славе и всему прочему. У них нет крепких чресл, таких, чтобы в случае болезни можно было в них найти опору. Когда же они сделаются больными, они не кладут на них рук своих и не стоят прямо, а ослабевают. Напротив, припоясанный истиной, во-первых, никогда не почувствует изнеможения, во-вторых, хотя бы он и утомился, все же получит подкрепление в той же истине. В самом деле, скажи мне, заставит ли страдать его бедность? Нисколько. Мысль об истинном богатстве успокоит его, а бедность напомнит ему об истинной нищете, духовной. Не покажется ли ему тяжким рабство? Немало, потому что он знает истинное рабство. Быть может, болезнь, и она нет. «Да будут чресла ваши, — говорит Христос, — припоясаны, и светильники горящие». Евангелие от Луки, глава 12, стих 35. «Чтобы иметь вам свет неугасимый». Это заповедано было делать и при исходе из Египта. Припоясанные ели тогда Пасху. Для чего, спрашивают, так было? Хотите знать основания этому из истории или из соображений? Я скажу и то, и другое, а вы запомните. Я не просто делаю это, чтобы только ответить на вопрос, но имея в виду, чтобы слова наши обратились у вас в дело. Были, повествуется, припоясаны, имея жезлы в руках своих и сапоги на ногах, и так ели Пасху. Исход, глава 12, стих 11. Страшное и ужасное таинство, и к тому же заключающее в себе много глубины. Если же в прообразе таинство так страшно, то тем более в самой истине. Выходят из Египта и едят Пасху. Внимай, это образ странников. Иметь сапоги на ногах и жезлы в руках и есть стоя — ничто другое значит, как именно это. Что вы хотите прежде выслушать — историю или соображение? Лучше историю. Итак, что говорит история? Иудеи были неблагодарны и постоянно забывали благодеяния Божие. Потому, желая хоть насильно приводить им на память благодеяния, Бог узаконивает такой способ вкушения Пасхи. Для чего? Для того, чтобы каждый год, по необходимости соблюдая это узаконение, также необходимо вспоминали изведшего их Бога. Не одним временем Пасхи Бог хотел напоминать им свои благодеяния, но и самым образом вкушения ее. Для того и едят они, опоясанные и обутые, чтобы, когда спросят их об этом, отвечали, что мы готовы были к путешествию и намеревались выйти из Египта в землю обетованную. Таково значение образа согласно истории. Но вот истина. И мы также вкушаем Пасху, то есть Христа. Пасха наша, как сказано, Христос заклан за нас. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Стало быть, и мы вкушаем Пасху, которая гораздо превосходнее Пасхи законной. Поэтому и мы должны вкушать ее также обутые и припоясанные. Для чего? Для того, чтобы и нам быть готовыми к путешествию, к исходу отсюда. Никто из вкушающих эту Пасху не должен помышлять о Египте, напротив, должен стремиться к небу, к Вышнему Иерусалиму. Для того ты и вкушаешь опоясанный и обутый, чтобы ты помнил, что, начиная вкушать Пасху, ты обязываешься идти в дорогу, путешествовать. Это обозначает две обязанности. Во-первых, обязанность оставить Египет и на земле жить так, как бы это была для нас чуждая страна, потому что сказано «наше же жительство на небесах». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. Во-вторых, обязанность всегда, во всю жизнь быть готовыми к тому, что когда станут звать нас, немедленно сказать «готово сердце наше». Псалом 107, стих 2. Впрочем, так мог говорить Павел, которого совесть ничем не была запятнана. Что же касается до меня, то я не могу сказать так, потому что мне много нужно времени для покаяния. А что быть припоясанным значит иметь бодрствующую душу, об этом послушай, как говорит Бог одному праведнику. «Припояшь нынче чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Книга Иова, глава 38, стих 3. Тоже говорит он ко всем святым, тоже и к Моисею. Даже сам является припоясанным у Иезекииля. Ангелы также являются нам опоясанными, как бы они были настоящие воины. Чтобы стоять мужественно, для этого нужно опоясаться. Но, с другой стороны, опоясать себя можно не иначе, как стоя. Припояшем же и мы себя. И нам также предстоит выйти, и много потом придется нам испытать трудностей. Когда мы проходим через эту область, тотчас является дьявол, начинает хитрить, употреблять все меры к тому, чтобы людей, которые избавились от Египта, перешли Черное море, освободились от демонов и неисчислимых бед, взять и погубить. Но если будем бодрствовать, то и у нас будет столб огненный, благодать Духа, который освещает нас и осеняет. Будет манна, или лучше сказать не манна, а то, что превосходнее манны. Будет духовное питье, а не вода, истекающая из камня. Будет и станет для нас, живущих и теперь в пустыне. Да, земля в настоящее время совершенная пустыня по недостатку добродетели. Даже более пустыня, чем та. По какой причине бегали той пустыне? Не по той ли, что она имела и до сих пор имеет скорпионов? По ней, говорят, не проходил человек. При всем том, пустыня та все же не так была бесплодна, как человеческая природа. Третье. Ныне в этой пустыне сколько скорпионов, сколько змей, сколько порождений ехидниных. О чем мы уже говорили. Впрочем, это не должно устрашать нас. Нашим исходом из Египта предводительствует не Моисей, а Иисус. Но опять, под каким условием мы этого избегнем? Под тем, чтобы мы не делали того же, тогда и не подвергнемся той же участи. Те роптали, были неблагодарны, поэтому нам этого дозволять себе не следует. За что те все пали? За то, что вознеродели о земле, которой так сильно желали. Отчего вознеродели? Ведь они пред ней благоговели. От того, что вышли изнеженными и не хотели ради нее переносить неудобств странствования. Поэтому не будем пренебрегать небом. Это и есть пренебрежение. С неба нам принесен плод — не такой плод, как виноградная кисть, которую носят в корзинах, но обручение духа, правила небесной жизни, которому учили Павел и весь лик апостольский, эти чудные земледельцы. Не Халев, сын Иефании, и не Иисус, сын Навина, принес эти плоды, но Иисус, сын Отца Щедрот, сын истинного Бога, принес с собой всякое благополучие, и ниспослал нам свыше все плоды, разумею, небесные песни. То самое, что херувимы вещают горе, и нам заповедано говорить «Свят, свят, свят». Он принес нам житие ангельское. Ангелы не женятся, не посягают. То же благо насаждено и здесь. Ангелы не любят денег и ничего подобного. И это посеяно у нас. Ангелы не умирают, и оно нам даровано. Смерть ныне перестала быть смертью, но сделалась сном. Послушай, что говорит Господь. Лазарь, друг наш, уснул. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 11. Видишь ли плоды горнего Иерусалима? И что особенно удивительно, даровал нам Господь все это до обетования, прежде окончания войны. Израильтянам по вступлении в обетованную землю предстояли воинские труды, хотя, впрочем, они могли бы и не трудиться, им стоило только повиноваться Богу, и они без орудия и полков взяли бы все города. Например, Иерихон они завоевали, имея вид более праздничный, нежели воинский. А когда мы вступим в землю обетования, то есть на небо, то нам не нужно будет вести войны. Она продолжается только до тех пор, пока находимся в пустыне, то есть в настоящей жизни. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Послание к евреям, глава 4, стих 10. Делая добро, да не унываем. Послание к Галатам, глава 6, стих 9. И мы пожнем в свое время, если не ослабнем. Видишь ли, что каким путем вел Господь их, израильтян, тем же ведет и нас. О манне в пустыне сказано: «И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка». Исход, глава 16, стих 18. А нам заповедано не собирать сокровищ на земле. Если же собираем, то уже не чувственный червь будет истреблять их, как это было с манной, а с овечной огню. Итак, употребим все меры к тому, чтобы не приготовить пищу червям. И у того, кто собрал много, не было лишнего сказано. Это явление может повторяться и между нами каждый день. Все мы, конечно, обязаны наблюдать одну определенную меру при насыщении желудка, а излишнее будет только прибавлением безумных хлопот. Это именно и Господь хотел внушить словами «довольно для каждого дня своей заботы» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Тому же учил он выше. И однако ж, его правила не усвоены людьми. Но мы не будем ненасытны, неблагодарны, не станем сооружать великолепных домов. У нас нет здесь постоянного жилища. Мы находимся в пути. И кто помнит, что настоящая жизнь есть как бы странствование и воинская служба, что это, как некоторые выражаются, яма, тот не станет наживать себе великолепных палат. Да и в самом деле, кто, скажи мне, решится строить блестящие дома в яме, хотя бы он был страшный богач? Никто. Это было бы смешно. Значило бы строить для врагов и тем больше привлекать их к себе. Если у нас есть рассудок, то и нам нужно поступать таким образом. Настоящая жизнь ничем не отлична от воинской службы и похожа на яму. Итак, умоляю вас, употребим все меры к тому, чтобы не собирать здесь сокровищ. Тогда, если и вор придет, нам легче будет уйти. Итак, бодрствуйте, говорит Господь, потому что не знаете, в который час тать придет. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 42 и 43. Татем он называет смерть. Поэтому лучше до ее прихода отправить нам все свои пожитки в наше Отечество. Здесь же будем ходить хорошо припоясанные, чтобы одолеть врагов, и за это сподобиться в тот день венцов нетленной славы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.